Всем огромный привет! На запись я поставила уже сейчас, что, несомненно, радует, потому что иногда я забываю это делать. Всем привет еще раз! Мы сегодня продолжаем, почти уже добежали до конца, продолжаем тему «Материя медика» в части транспоколенческих травм. У нас сегодня тоже прекрасные... каждый по-своему препараты, и мы продвинемся с вами чуть дальше в этом алфавите. Как я говорила на прошлом эфире, у нас остается 11 картинок, 11 препаратов. Попробую сегодня сделать 5, а с учетом того, что я еще хочу сегодня один кейс, как бы такое сделать отступление от одного препарата в виде кейса, который наглядно показывает вот эту историю как раз-таки сквозь поколенческих потоков, работая с которыми именно вот через поколение получается дойти до хорошего результата. В общем, с учетом вот этого всего, надеюсь, что 5 штучек мы сегодня отстреляем, и таким образом у нас остается последние 6 на следующий эфир. И таким образом мы закруглим весь этот цикл. Ура! Так, первая техническая вещь. Хочу понять, слышно ли меня и насколько вообще слышно отлично. Ура! Потому что, да, как выяснилось, со звуком через связью не всегда у меня здесь бывает хорошо. Но сейчас вроде бы прекрасно. По крайней мере, интернет у меня здесь сейчас стабильный. Так, сделаю еще раз, в очередной раз. Катя, есть ли у тебя в планах потом рассказывать о практических кейсах, относящихся к транспоколенческим травмам? Во-первых, в ходе этих эфиров я практически в каждом эфире даю примеры конкретных кейсов. Я их не детально разбираю, но общими мазками, как бы, когда речь идет о конкретном препарате вот в рамках материи медика, кейсы я даю, и сегодня будет не исключение. Во-вторых, у нас на канале, естественно, продолжится после того, как я закончу этот цикл, эфиры по практике, и там, естественно, все, что касается транспоколенческой тематики, будет обозначено и подсвечено, и, в общем, как бы, ну, то есть как, каким-то отдельным блоком, типа, ребята, смотрите, вот вам набор кейсов именно по этой теме, я не планирую давать, потому что, ну, вообще очень сложно отделить все от всего. Это мне хорошо вот сейчас напоминает разговор, который сейчас идет в общем чате канала в связи с постом, который я опубликовала вчера, где там есть персонажи, которые утверждают о том, что они живут здесь обособленно и вот очень четко, так сказать, ограничивают свою самость от всего остального. К счастью, на самом деле, естественно, никто не обособлен и ничто не обособлено, поэтому вот прям сделать там энциклопедию из кейсов только по транспоколенческим травмам было бы довольно странно, просто потому что в них, естественно, будет вплетено еще миллион всяких других вещей. И наоборот, в кейсы, где вплетены миллион вещей, будут вплетены транспоколенческие травмы. Поэтому так или иначе, просто в практике будем, естественно, об этом говорить. Так, комментарии мы пишем здесь. И начинаем мы сегодня с препарата под названием магнезиум карбоника. Причем, как и в других препаратах сегодня, мы будем говорить как бы об одном препарате, но держать в уме и упоминать целое семейство. Потому что вот, например, магнезиум карбоника – это один из вариантов, а у нас есть другие деривативы из этого семейства. Это магнезиум броматум, магнезиум муриатикум, магнезиум фосфорика, магнезиум сульфурикум. И в прочих препаратах, которые мы будем сегодня рассматривать, они тоже будут принадлежать к семействам, скажем так, к букетам. Основные вот эти вот все деривативы из магнезиума, да, магнезиум карбоника, магнезиум муриатикум и магнезиум сульфурикум – это три основные такие ключевые дериватива, производные, да, из этого букета. Во всех прувингах этих трех ключевых препаратов существует и повторяется рекуррентно история с таким выведением из подсознания темы потерянности где-то в каком-то темном месте. И в виде снов на провингах это выглядело всегда, вот из того, что задокументировано, как сон про то, что человек потерялся в темном лесу. Это наблюдалось в провинге магнезиум карбоника, в провинге магнезиум муриатикум, в провинге магнезиум сульфурикум. То есть это такая красная нить, которая проходит через весь этот букет всего, что связано с магнезиумом. И вообще есть такая рубрика, да, сон о том, что человек потерян в лесу, заблудился в лесу. И в этой рубрике помимо магнезиума присутствует еще несколько препаратов. Это аммониум муриатикум, это пульсатил, это стевия. И, собственно, вот в этом сне передается сама глубокая эссенция всех препаратов магнезиум, а именно, как я уже сказала, это потерянность или брошенность в темном месте. Это некая такая основополагающая подложка человека в этой картине и в его общем состоянии. Как правило, это берет начало где-то в первые годы жизни, но, как мы уже знаем, может идти и из внутриутробного состояния, и переходить от опытов и состояний предков. Вот как раз об этом мы поговорим в кейсе, который отдельно я хочу сегодня немножко обсудить. Здесь интересно будет упомянуть то, что в какой-то там период, несколько лет назад, в английском Guardian была опубликована статья о том, как шведские дети недовольны своими родителями, а в частности недовольны тем, как родители используют гаджеты. И, как ни странно, но вот эта история и эта тема, она тоже имеет прямое отношение к этой рубрике. В этой статье было написано о том, что примерно треть детей в шведских городах жалуются на то, что их родители проводят слишком много времени, глядя на экран телефонов, там, я не знаю, iPad-ов, компьютеров. И в итоге это настолько как бы стало чем-то массовым, назовем это так, что врачи стали предупреждать о том, что дети переживают эмоциональную и когнитивную травму, фактически им наносится сильный урон за счет того, что внимание родителей рассеяно, и они в присутствии своих детей сфокусированы на вот этих вот кусочках пластика. Это сказывалось в исследованиях и на том, как у детей затормаживалось развитие языка и речи, ощущение брошенности детей, то есть ребенок вроде бы рядом там, с мамой или с папой и может находиться рядом 24 часа в сутки, но при этом его не покидало ощущение брошенности. И вот эта вот брошенность – это к группе препаратов категории магнезиум. А раньше считалось, то есть там 20-30 лет назад, вот эта история с брошенностью для магнезиума, для гомеопатов была больше про детские дома, про приюты, то есть где в прямом смысле физическая брошенность у детей была проявлена самым своим таким прямым образом. Но вот таким интересным образом мы пришли спустя энное количество лет к тому, что даже сегодня, даже в состояниях, где в семье там постоянно дети находятся в присутствии своего близкого человека или родителя, они испытывают абсолютно то же самое ощущение восприятия реальности внутри. Еще одна рубрика важная, где появляется магнезиум карбоника и магнезиум муриатикум, это болезни от того, что в дружбе проявилось предательство. Или даже не обязательно в дружбе, эту рубрику можно было бы расширить на болезни от осознания того, что имело место сокрытие какой-то правды, имело место предательство в плане какой-то лжи. Сегодня очень много детей растет, не зная истинные о своих истоках. Дети растут, не знают, что они приемные. Дети растут, не зная, кто на самом деле их отец. сознательно не знают, да, то есть они умом, сознанием этого не знают, может быть, даже сам мужчина, проживающий в семье, не в курсе, что не он биологический отец. Дети растут, не зная, что они являются результатом экспериментов с ЭКО. На самом деле у мало у кого, у каких родителей возникает мысль о том, что, в общем-то, такой способ достижения беременности и рождения ребенка, он имеет место, но он неизбежно откладывает свой отпечаток на то, как приходит ребенок в этот мир и какой импринт, какой багаж он с собой получает. По факту, вот это вот ручное управление, так сказать, зачатием, естественно, откладывает отпечаток и на энергетическое состояние, и на развитие, и, в общем-то, закладывает определенный багаж на будущее. Детям обязательно нужно об этом говорить. Не в маленьком возрасте, но ребенок имеет право знать, что он пришел в мир вот таким образом, потому что многие, если не сказать большинство детей такого происхождения, будут нести в себе вот этот узел сокрытой правды, и не зная о ней, они не имеют возможности с этим как-то разобраться, разместить себя на какую-то более твердую поверхность, стабильную, от которой можно оттолкнуться. Вот это вот вся история про сокрытие. Мы об этом говорили еще, когда мы говорили в первых эфирах в теории про транспоколенческие травмы, что дети очень часто, ну, в порыве желания защитить ребенка от какой-то условно ненужной ему информации. Понятно, что там двухлетнему, трехлетнему, пятилетнему ребенку, возможно, не стоит какие-то вещи сообщать, по крайней мере, в каком-то полном таком вот распакованном объеме. Но в целом, когда человек взрослеет, он имеет право знать о своем происхождении, он имеет право знать о том, что происходило в семье, что происходило с предками. Вот и потому что это на него влияет, и потому что он в конечном счете живет со всем этим, и скрывая от него определенные реалии его прошлого, а тем более его происхождения, мы делаем, оказываем ему медвежью услугу, потому что мы лишаем его возможности с этим разобраться, раз уж мы сами с этим не разобрались и позволили этому бремени перейти на следующее поколение. Потому что на клеточном уровне все равно есть этот диссонанс. То есть как бы человек сознательно не жил в неведении, на уровне клеток, естественно, человек, на уровне клеток, на уровне тонкого, человек, естественно, осознает и понимает, что вещи не совсем такие, как ему их нарисовали, и что имеет место вот это сознательное сокрытие, что как дополнительное бремя тоже ложится, что имеет место ложь. Ну и с точки зрения там разных прикладных наук, начиная там от психологии, заканчивая чем угодно, все то, что не высказано, болит больше всего. И, соответственно, оно болит больше всего в моменте, перекладывается дальше по поколенческой линии. В итоге часто еще происходит, что потом случайно истина выливается на человека совершенно в неудобоваримой форме, как бы без каких-то там учетов его состояния, там, адекватности момента, и, в общем, получается все гораздо хуже, чем если бы сознательно ему эта коммуникация была проведена. Ну и, собственно говоря, когда люди узнают вот эти вот истинные правды вот таким вот как бы через колдобины образом, очень часто это становится триггером введения человека в картину магнезиума, как раз когда он оказывается просто полностью потерянным в этом лесу, совершенно не чувствуя, что где-то есть вообще спасение и возможность из этого леса выбраться. Когда у человека есть вот эти глубинные импринты потерянности, брошенности, заблудшести, да, если можно так выразиться, а у человека, естественно, страдает развитие. Развитие всего и во всех смыслах. То есть начиная там с ЖКТ, который перестает нормально работать, потому что у него есть определенный дефицит серотонина из-за того, что блуждающий нерв, который соединяет кишечник с мозгом, не передает достаточное количество серотонина от мозговой деятельности. в дальнейшем вот эта вот деструкция в ЖКТ может приводить к диареям, это в частности про магнезиум карбоника именно, или наоборот к козьему такому сухому стулу, это больше про магнезиум муриатикум. Все, что связано с молочным, как правило, сильно усугубляет картину пациентов магнезиум и приводит к расстройству. Есть непереносимость молока, и это совершенно не совпадение, что именно молоко становится таким вот усугубляющим триггером для ребенка, потому что молоко на таком своем концептуальном уровне, это же ведь очень первозданный источник еды и насыщения, да, который дается матерью, и, соответственно, это субстанция, которая в том числе участвует в процессе выстраивания доверительных отношений и вот этого бондинга между матерью и младенцем. Вот когда это страдает, несложно представить, что в будущем организм даже на уровне биохимии плохо воспринимает те субстанции, которые с этим ассоциируются. Другие триггеры на эмоциональном уровне здесь могут быть гнев, страх, испуг или горе. То есть, в принципе, достаточно стандартный набор вещей, которые могут послужить триггером для искажения в сторону какой-то картины. С магнезиумом также иногда бывает, срабатывает триггером морской воздух. То есть вот человек приехал вроде как бы на, там, на курорт, в отпуск, и по идее должен чувствовать себя лучше, но почему-то именно с этого момента все начинает катиться куда-то не туда. После родов очень часто предписывается сепия, но на самом деле очень часто в ситуациях пострадовых искажений подходит больше магнезиум муриатикум. Потому что у женщины есть определенный надрыв, надлом в том, что она чувствует себя разобранной на части именно в своей женской стороне. Если посмотреть книги Яна Шолтона, который пишет прекрасно о препаратах, он всегда говорит, что все, что касается муриатикум, да, в любом препарате, это некая сноска и привязка к элементу матери. Соответственно, это может быть про раздрай касательно понимания своей сути как женщины, которую они переняли от своей матери или от какой-то фигуры, которая занимала важную роль в их жизни, и вот передала этой девушке вот некие установки относительно того, что такое ты как женщина, как это должно в тебе проявляться. Маниакальная депрессия является очень плотной частью картины магнезиум муриатикум, и очень часто раскрывается она именно в пострадовой период, когда у женщины очень как бы много ресурсов было брошено последние месяцы на создание новой плотности, и в отсутствие необходимой поддержки ресурс может быть обесточен, и вот в состоянии этого дефицита могут проявляться вот такие искаженные восприятия себя. Значит, если говорить про другие рубрики всех препаратов магнезиума, то это не только про ощущение брошенности, оставленности, там, забытости, но также про болезни и искажения от гнева, от злости. Часто, в первую очередь, когда мы думаем про гнев, особенно про подавленный гнев, мы вспоминаем стафизагрию, но магнезиумы здесь тоже бывают уместны. И очень даже часто, хотя в тех же репертуариях они обычно даже не жирным шрифтом выделены в этом контексте, но вот эта история про недопроявленную злость или гнев, которые являются отражением семейной дисфункции, когда в семье динамика в сильных искажениях, и ребенок конкретно аккумулирует в себе вот это состояние гнева, здесь в этой картине магнезиумы подходят часто даже лучше, чем какие-то другие, более, так сказать, привычные вещи. Как у магнезиум карбоника, так и у магнезиум муриатикум есть история про нежелание работать. Это такое вообще апатичная история. Есть еще понятие магнезиум-броматум, о котором я сказала в начале, опять же, в книге Яна Шолтона «Гомеопатия и минералы», и он разбивает вот, это, вот эту вот картину препарата под названием магнезиум-броматум на две составляющие. Магнезиум как пацифизм, страх потери и страх боли, и броматум как вина, чувство вины, беспокойство, желание сбежать, какая-то инстинктивная такая очень натура, психозность. Если все это вместе объединить, получается достаточно четкая картина того, что такое магнезиум броматум именно в этом варианте. У магнезиум муриатикум, если вернемся к муриатикуме, в черном жирном шрифте есть история про ностальгию по дому, тоска по дому. И также жирным шрифтом появляется он в рубрике «Истеричное поведение». Часто магнезиум муриатикум хорошо срабатывает в кейсах, когда речь идет про истерику у мужчины. В этой рубрике уже присутствует карциносум, крокус сатива, медорайнум и мускус, но вот магнезиум муриатикум сюда было бы очень неплохо, так сказать, поместить тоже в определенном жирном шрифте, потому что действительно в очень многих кейсах он срабатывает лучше других. Есть еще рубрика для магнезиум карбоники, которая звучит так. Рассеянность мышления во время письма, где помимо этого еще только три препарата включены. И поэтому магнезия карбоника часто хорошо применяется для детей вот с учетом каких-то проблем в обучаемости, в учебе в целом. Туда же относятся рубрики «Ошибки во время письма» и «Слабость памяти». Пациентам в такой картине не нравится, что до них дотрагиваются, и очень сильно надрывно они реагируют в периоды, когда у них начинают прорезаться зубы мудрости. Прям сильно кардинально меняется состояние поведения человека, больше, чем у человека, который находится в другой картине. На физическом уровне можно сравнить с магнезиум карбоника такой препарат, как China officinalis. Там история про потерю жидкостей. В магнезиум карбоника это история про истощение нервных клеток, нервных окончаний. Как я уже говорила, после родов, помимо сепии, магнезиум муриатикум гораздо лучше и чаще подходит для пострадовых таких депрессивных ситуаций. В первую очередь там, где есть проблема с налаживанием вот этого бондинга между матерью и младенцем. Когда есть вот это некомпенсированное состояние у женщины, которое проявляется в пострадовой период, где она не может как-то грамотно управлять своими эмоциями, своими реакциями. У нее, естественно, в организме происходит тотальный хаос гормональный, когда тело пытается вернуться в определенное состояние. И, в общем, все это нелинейно происходит, естественно. Там бывают какие-то скачки, достаточно непростой процесс. И вот этот вот процесс возвращения в некую стабильность, при этом в этом процессе необходимо, чтобы у женщины была поддержка, чтобы у нее была забота, для того, чтобы это все происходило максимально гладко и комфортно. А обычно вот в этом состоянии прописывают сепию. Но когда все-таки очевидно, что речь идет не только про физическую усталость, не только про истощенность вот чисто физическую тем, что там, я не знаю, есть еще более старшие дети, о которых нужно заботиться, и вот как бы все это одним комком, где есть указание на то, что имеется именно такое вот эмоциональное отдаление от младенца, и при этом есть история того, что у матери, которая только что родила, у самой есть история отдаления от своей матери, то есть есть вот эта транспоколенческая история проблем с бондингом в детском возрасте именно по материнской линии, тогда магнезиум муриатикум будет лучшей помощью и поможет женщине восстановиться и полностью убрать эти свои искажения гораздо более быстро и оперативно, чем это может сделать сепия. Так, очень, кстати, интересно, что магнезиум муриатикум при всем этом, при всем сказанном, вообще не появляется в рубрике «Депрессия после родов». Как ни странно, но на самом деле оно, в общем, должно быть туда вписано. Естественно, там мы видим сепию, там мы видим сульфур, но вот магнезиум муриатикум почему-то нет, а надо бы его туда поместить. Магнезиум муриатикум также с точки зрения физики это препарат очень сильно про печень. И вот здесь опять все как бы связано со всем в плане того, что у нас гормоны метаболизируются в печени, то есть мы их расщепляем и выводим необходимое там как раз-таки через первую-вторую фазу печени. И в связи с этим становится понятно, что вот женщины, проживающие вот эти гормональные вспышки после родов, при этом еще с вот этой всей эмоциональной подоплекой, естественно, сразу мы думаем про органы, которые ответственны по части биохимии за то, чтобы стабилизировать ее состояние. Магнезиум муриатикум здесь и с этой стороны тоже как бы, в общем, впереди планеты всей. Да, как я уже сказала, когда у женщины она сталкивается, часто, кстати, неожиданно, с постродовой депрессией, и есть индикация того, что магнезиум муриатикум может быть хорошей опцией, очень важно с женщиной проговорить ее личную историю, потому что, скорее всего, при постродовой депрессии это как бы прямая отсылка к тому, что у самой женщины в детстве было подобное состояние потерянности и брошенности в лесу в отношениях со своей матерью, которая только что эту женщину родила. И вот здесь вот есть один кейс одной гомеопата, которая прям специально написала об этом отдельную такую как бы небольшую публикацию. Смысл, который она передает в этой публикации, это как раз вот практический кейс того, как работая с транспоколенческой травмой со всеми тремя поколениями, удается выправить какие-то вещи, и чтобы они дальше каскадом не передавались следующему потомству. Значит, кейс был о том, что изначально к ней попали на консультацию семья, которые там другие гомеопаты прописывали карциносуму как миазм, потому что, в общем, были определенные состояния. Там гомеопат предыдущий базировался на том, что вот люди, которые прошли через ужасы Холокоста, очень часто попадают с точностью там, на 100% в картину карциносума, со всеми вот этими сочетаниями страха, вины, вот это все как бы подавленное, разрушение самости, идентичности, как бы, в общем, такой вот размытости своего «я». С вот этой вот историей она получает в семью, в которой изначально речь шла о дедушке, у которого был такой опыт, который участвовал в тех событиях, который получил все вот те эмоциональные травмы, надломы и прочее. Это было первое поколение из той семьи, с которым, так сказать, она столкнулась в разборе этого кейса. Причем к концу ведения кейса этой семьи дедушки уже не стало, он сменил мерность, но вот на начальном этапе ей дается кейс, где вот семья, у самого старшего члена семьи у дедушки есть в анамнезе, так сказать, в его истории, история с Холокостом. Предыдущий гомеопат занимался тем, что миазматически к этому подходил, и, в общем, как бы они работали с карциносом. Но по мере того, как она начинает вникать в этот кейс, она видит, что сын этого дедушки, отец семейства, второе поколение, И сыновья этого сына, то есть внуки этого дедушки, в общем-то имеют некую общую тенденцию к определенным состояниям, и что следует отнестись к этому именно как к транспоколенческой истории. Значит, изначально общаясь со средним звеном, с отцом семейства, который является сыном вот того самого дедушки, это гомеопат узнает, что он всю свою жизнь прожил с ощущением себя как ребенок-сирота или как беглец, который, значит, вот находится в постоянном состоянии спасания себя, убегания от чего-то. Так он прожил все детство, так он это коммуницировал гомеопату с вот этими вот ощущениями полной оторванности, где-то потерянности и вот каким-то таким вот выживательским настроем внутри себя, что усугубилось, помимо всего прочего, тем, что когда этот человек был маленький, он столкнулся с тем, что у мамы, то есть у бабушки в данной истории, у мамы был кейс рака груди. В общем, он на себя взвалил ответственность за то, чтобы вот как-то эмоционально держать всех в какой-то связке, потому что его отец, то бишь дед в этом кейсе, в связи со своими травмами, отчужденностью, брошенностью в этом темном лесу, он совершенно эмоционально вообще дистанцировался от всего и от всех, и его поддержки своей супруги, то бишь матери этого сына, не оказывал. В итоге, из-за того, что на мальчике было большое вот это вот было бремя, с одной стороны, собственного чувства брошенности, с другой стороны, вины за то, что как-то вот он не справляется и не такой, какой он должен быть, и не такой, как от него ожидается. При этом есть еще больная мама. В общем, очень-очень большой пресс давления вот этой ответственности, вины, чувства потерянности. Вот такой вот суп. В результате подбора из группы, из букета магнезиумов, с ним хорошо сработал магнезиум броматум. Настолько хорошо сработал, что когда уже там, спустя 2 года после того, как человек провел с препаратом определенное время, дедушка покидает мерность, и сын, который всю жизнь достаточно сложно общался со своим отцом, все-таки как бы экологично находит в себе ресурсы и силы, чтобы заняться там как следует и похоронами, и присутствовать на похоронах. И, в общем, это не вызвало у него каких-то там сильных эмоциональных потрясений. Хотя до этого, до проработки с помощью препарата, у сына в сторону деда, ну, своего отца, были достаточно такие неприятные чувства в связи с тем, как он прожил свое детство. Спустя несколько лет, вот в этом кейсе, значит, человек один и его сын человек два, в картине появляется 2 сыновей вот этого сына, да, то есть дедушка уже сменил мерность, с сыном этого дедушки поработали, он вроде более-менее как бы пришел в какое-то состояние выровненности, в картине появляются 2 сыновей вот этого сына, в возрасте 12 и 9. И им обоим в конечном счете были прописаны 2 разные деривативы препарата магнезиум тоже. Причем, так как это было несколько лет спустя с тем же гомеопатом, она пишет, что только сверив то, что я получила по этим мальчикам, со своими записями и аналитикой кейса отца, я вспомнила, что этот человек вот в итоге нуждался именно в магнезиум броматум, вспомнила историю с дедушкой, и тогда мне стало четко, очевидно, понятно, что это транспоколенческая история, которая, работая только с сыном, не разрешила проблему детей, потому что детям уже это было передано. Соответственно, хорошо так сложилось, что эти дети попали к ней же, которая уже к тому моменту эту аналитику провела, понимала, что она имеет дело именно с этим, и, соответственно, смотрела уже в эту сторону. Там была история про отказ от учебы, это у старшего сына, когда ребенок просыпался в глубокой депрессии, не мог заставить себя выйти из постели, и у него было внутреннее ощущение того, что на него наложено должноствование и роль некого такого миротворца в семейной динамике, но при этом он чувствовал себя абсолютно как бы отверженным, вообще в игноре со стороны других членов семьи. Вот это вот чувство у него преобладало. Интересно еще, кстати, заметить, она пишет, что она через свою практику заметила, что дети, которые перенимают от своих предков, от своих родителей или от своих дедушек, бабушек неразрешенные травмы, очень часто проигрывают их через поведение «я буду оставаться на месте» или буду, так сказать, вот находиться в некой стабильной точке, например, дом, для того, чтобы, ну, как бы вот нести вахту, ожидания. Я буду выдерживать паузу, прежде чем вернуться. Взрослые, ну, условно, там, в контексте войны, например, прежде чем, там, я не знаю, наступит мир. То есть такое вот состояние паралича в моменте, в некой вот такой вот базовой точке, что я остаюсь здесь, пока что-то не произойдет. Метафорично это означает, что травма, которую мне передали, не моя, она блокирует мое развитие, и пока это не разрулится, я остаюсь на своем месте, я не развиваюсь, я не иду вперед, я не иду по своему пути условно. У ребенка, значит, отсутствует настроение, отсутствует мотивация. Это вот, возвращаясь к кейсу, естественно, родители на эту тему переживали. Естественно, это было поводом для всяких разных дискуссий и даже руганий между отцом и матерью. Каждый видел по-своему там то, как с этим нужно поступать. Кто-то хотел тащить по врачам, кто-то там чего-то другое хотел. Интересно, что когда детей привели к гомеопату, мать отказалась наотрез участвовать в разборе, потому что у нее интуитивно было четкое понимание, что это не ее история, что это транспоколенческая история, идущая по линии отца, и что она не хочет входить вот в эти вот процессы, потому что она как наблюдатель как бы там со своей стороны детей поддерживает, но условно там, ребята, это не моя, не мой клубок, как бы вам нужно его распутать самостоятельно. Еще, кстати, момент, возвращаясь к теме про биохимию и про печень у магнезиумов, да, печень, которая страдает, проявляет себя по утрам тем самым образом, что человек просыпается разбитый, там еле встает с постели, очень сложно вообще вливается в какую-то рутину, сильно находится в состоянии вообще, ну, фактически апатии, в том числе утром непосредственно после пробуждения, и вообще ненавидит вот этот весь процесс утренний. Это тоже часть и биохимической картины состояния печени человека и тоже относится к магнезиуму. В общем, в данном случае магнезиум муриатикум был прописан старшему ребенку, и через 9 месяцев было очевидно, что, во-первых, у него пропала вот эта история с сложностями пробуждения, и ребенок стал бежать в школу, потому что у него снялась программа «Я должен находиться дома и нести вот эту вахту и чего-то ждать, выжидать». То есть это отменилось. И, в общем, он включился в учебный процесс, там наладились его дружеские какие-то контакты, он стал стремиться там куда-то идти, с кем-то общаться, ушла вот эта вот блокировка. Младший брат, то есть его же брат, получается, внук того самого дедушки, это уже третье, да, поколение, младший брат, в нем это все отразилось и проявилось такой как бы сниженной жизненной силой и очень-очень плохим аппетитом. Абсолютное безразличие к жизни проявлялось у него практически во всем. Очень мало артикуляции эмоций. То есть просто вот закрытый такой погашенный человечек. И школа, там его вот младшие классы, школа все время возвращалась к родителям с обратной связью, что человек витает в облаках, совершенно вообще никак не фокусируется на задачах, которые перед ним ставятся. И когда он видел при этом у себя перед глазами опыт своего старшего брата, который там с горем пополам до принятия препарата, с горем пополам там как-то справлялся с тем, чтобы ходить в школу, его еще младшего еще больше это накручивало с тем, что он совершенно с ужасом думал о том, что ему предстоит делать то же самое. А естественно, академически он совершенно никак себя не показывал, в общем, это были очень плохие оценки, и опять же родители были в раздрае от того, что непонятно было, что с этим делать. В случае с этим ребенком был прописан магнезиум карбоникум, в основном, потому что там был акцент на том, что заторможенное развитие, неспособность принимать активное участие в каких-то жизненных своих там событиях, семейных моментах и история с едой, то есть отсутствие аппетита и нежелание принимать пищу. В итоге из всех магнезиумов магнезиум карбоникум выглядел как самый оптимальный. И постепенно у ребенка произошло разотождествление с вот этой вот драмой семейной линии. Он, в принципе, встал в свою автономию и постепенно начал как бы включаться и в учебный процесс дружеских. Так, одну секунду. Ребят, напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня, потому что у меня сейчас прошел звонок, и очень хотелось бы знать, не прервалось ли у меня все. Слышно. Отлично. Клево. Собственно говоря, вывод из этого кейса был таков, что дети, внуки в данном случае просто переняли на себя и продолжили дальше нести этот чемоданчик без ручки по своей мужской линии историю про угрозу самому их праву на существование. То, что вобрал в себя дед, будучи узником в концентрационном лагере. И, собственно говоря, после того, как и отец, и оба этих мальчика получили каждый свой препарат по гомеопатии, это все, естественно, как мы видим, было разбросано во времени, вот этот вот чемодан без ручки был оставлен, потому что по факту не являлся, собственно говоря, их багажом вот личностным. Это было больше именно такая семейная история. Вот такой вот кейс. Здесь она дальше там просто пишет о том, что стало для меня очевидно и понятно, что проработав кейс отца, было этого недостаточно для того, чтобы поменять динамику в семье, просто потому что на тот момент передача этой травмы детям просто с их рождением уже произошла. Поэтому хорошо, что с отцом поработали, но в итоге, чтобы это не пошло дальше, нужно было проработать и с детьми. И, кстати говоря, во всех этих случаях она использовала потенцию 200C, потому что таким образом чуть глубже она копнула как бы и вперед на будущее, и назад в прошлое с точки зрения увязки вот нескольких поколений между собой через пласт сознания, то есть как бы переходя чуть за рамки банальной физики. Вот такой вот интересный кейс. Мне показалось, что актуально об этом поговорить, раз уж мы говорим про семейство магнезиумов. Так, сейчас гляну. Всегда травмы передаются по мужской или женской линии? Нет, совершенно не всегда. Травмы могут передаваться по любой из линий, просто в данном случае это было именно так. Может ли быть такое, что такие ощущения брошенности, что надо куда-то бежать, являются центральными ощущениями по жизни? Я выбираю мужа с такими же чувствами истории в семье про брошенность. Вопрос в том, что мы могли притянуться похожими эмоциями и ощущениями. И может для того, чтобы для это вместе исправить, больше сил для этого. Ну, в том числе, да. Сколько детей сегодня чувствуют себя брошенными, родители постоянно в телефонах? Да. Магнезиум, в зависимости от препарата, это может быть и секозная история, и псора, в зависимости от дериватива. Так. Окей, двигаемся дальше. Дальше мы с вами посмотрим на препарат, который я уже упоминала в более ранних эфирах, в частности, когда мы говорили про теорию транспоколенческих травм. Манцинелла венината. Есть целая там, как сказать, эзотерическая история про этот препарат, о том, что вот это и есть то самое яблоко, которое было передано Еве, так сказать, в райском саду. Но, минуя всю эзотерику, обратимся к тому, что в самой картине этого растительного, в данном случае, препарата, есть такой намек на, с одной стороны, искушение и запрет. То есть, в принципе, то, что, ну, чисто библейски действительно имеет отношение к тому самому яблоку. И этот, вот именно этот надлом в картине этого препарата очень хорошо считывается. То есть и очень хочется, но нельзя. Вот этот вот такой внутренний раздрай присутствует. Препарат относится к семейству эуфорбия, и туда же относится другой растительный препарат, о котором мы уже говорили, хура бразилиенсис, который уже разобран в предыдущих эфирах. Кто не слушал, послушайте. В частности, вот эти два, но там в этом семействе есть еще препараты. Все это семейство препаратов, оно про общее состояние зажатости. Эмоциональной зажатости, физической зажатости. Такое вот, знаете, как поймали и не туда, и не сюда. Вот как в какой-то очень-очень жесткой клетке. Как у хуры, которую мы уже разбирали, так и у манцинеллы. Кожа очень сильный, так сказать, маячок, там, где проявляется эта картина. Есть еще несколько препаратов, но условно там остановимся на этих двух, просто потому что они нами больше всего изучены. Невроз на эмоциональном уровне, который проживает человек, он транслируется в данном случае на физику. И может доходить до очень таких прям, ну, как бы деструктивных кейсов для кожи, потому что вылезает просто вот сумасшедшими поражениями большой площади, большой интенсивности, такой сильной интенсивности, если можно так выразиться, проявлений, когда вот нестерпимо. Манцинелла как препарат достаточно плохо отображен в репертуариях и достаточно мало о нем есть в материи медика. Он по своей сути где-то между анакардиумом, да, у анакардиума там что, значит, болезни от доминации кем-то над человеком, или там мысли о том, что ты куда-то там исчезаешь, тенденция к изоляции, чувство изолированности, да, изоляции, невротизм, который проявляется на коже. Это с одной стороны, это если про анакардиум вспомнить. И, с другой стороны, стромониум, где тоже есть история с изоляцией, причем в комбинации с таким желанием ухватиться, паникой и ужасом, когда человек пытается изо всех сил вот ухватиться за что-то или за кого-то, потому что кажется, что вот-вот он куда-то сгинет. У калькаре карбоника тоже есть, как и у манцинеллы, чувствительность к... Если не к доминированию, то как минимум к эффекту, когда тебя кто-то критикует, унижает, оскорбляет, то есть к буллингу, и стремление обрести какую-то безопасность, обрести какую-то стабильность, то есть желание ухватиться за что-то. У фосфороса, может быть, тоже можно провести параллель, потому что есть тенденция к пугливости и к такой эмпатично-симпатической природе. Схожа манцинелла с пульсатилой в том, что очень сильно уязвима в периоды перемен, особенно когда мы говорим про перемены в цикле жизни, то есть это, например, подростковый период, большие перемены, менопауза, большие перемены. Вот на этих рубежах картина может резко выстрелить и усугубиться состояние человека. Но вот психоз, который человек может проживать на стыке вот этих своих моментов жизненных, да, там подросткового периода или менопауза, лучше покрывается манцинеллой, чем пульсатилой. Но пульсатила просто более широко распространенный препарат, там много о нем написано, и как бы вот эти вот состояния эмоциональные, они как бы в первую очередь приводят через репертуаризацию именно к пульсатиле. Но на самом деле у Манцинеллы больше эффективности в работе с такими состояниями. Схожесть есть с натрием муриатикум. И хотя нет Манцинеллы в рубриках типа там, «человек плачет в одиночестве» или «долго-долго пережевывает внутри себя прошлые какие-то вот события, с которыми он не согласен», в этих рубриках Манцинеллы нет, но на самом деле там есть натрий муриатикум, и вот в этом Манцинелла очень с натрием муриатикумом схожа. Когда и если картина Манцинеллы уходит в такой полноценный психоз, там идет такое как бы вообще расщепление внутри человека, человек начинает слышать голоса, как правило, это корнями уходит в какую-то вот травму раннего-раннего детства, какое-то очень травмирующее событие, о котором человек может даже и не помнить. Может это быть связано с тем, что были очень контролирующие, доминирующие родители, либо наоборот родители, которые были немножко или немножко удушающими в своей вот этой вот заботе всесторонней. А иногда это бывает комбинация, когда один родитель супер доминирующий, такой подавляющий, кирзовым сапогом стоящий на глотке, а другой родитель компенсирует тем, что он наоборот проявляет гиперопеку, гиперзаботу, пытается от всего защитить, заслонить, там, подложить соломку и прочее. Триггером могут послужить для этой картины даже такие вещи, как, например, неподобающий контент визуальный. То есть вот когда детям доступны какие-то фильмы, ужастики или с насилием. Но это, кстати, не только про ужастики в фильмах. Это вот недавно общались с женщиной, у которой там кейс с дочерью. И там очень состояние сильного психоза у девочки. Начали работать по линии гомеопатии, но я очень жестко сказала матери о том, что бесполезно подходить с гомеопатией, пока у ребенка не изменится питание, потому что у девочки был практически безграничный доступ к рафинированному сладкому, что, очевидно, для нее являлось жестким триггером для вот таких невротических заскоков. И пока девочку не ограничат в просмотре Майнкрафта ролики на Ютубе, вот эти вот короткие, которые там, в общем, сборная солянка есть из всякого разного, но это контент, который просто вот может довести ребенка до состояния суицида. Пока не ограничили, это было бесполезно о чем-либо говорить. Ограничили это, и уже, в принципе, стали изменения налицо, и мама сама описала мне о том, что, а может быть, теперь типа и не стоит ничего делать, но по факту там стоило что-то делать, просто уже фон поменялся сам по себе. Возвращаясь к Манцинелле, картины вот таких вот психических надломов часто у детей происходят в результате просмотра неподобающего контента, что сегодня встречается сплошь и рядом, особенно когда дети становятся чуть постарше, 9, 10, 11 лет, почему-то взрослые решили, что это окей, что у детей есть через телефон доступ к Ютубу, там, к вот этим всем сумасшедшим совершенно 15-секундным маразмам. Для меня это непонятный феномен, то есть почему, кто и когда решил, что это окей, это однозначно не окей, это очень сильно триггерит психические и физические искажения в детях. Возвращаясь к буллингу, который сейчас теоретически порицается в школах, но феномен достаточно древний и как бы относительно недавно он еще просто как бы вот был, и общество к нему относилось, типа, ну да, ну вот реальность в жизни, ты идешь в школу, и там вот, значит, ты можешь столкнуться с этим. Тоже является триггером для этой картины. Травмы, которые переживает мама, нося в себе дитя в утробе, соответственно, передавая ребенку вот эти свои состояния какой-то подавленности, депрессии, и причем эта депрессия, передаваемая младенцу, она у него будет отражаться на развитии и общем состоянии в младенчестве, но кульминации достигнет именно в подростковом возрасте, как раз когда будет слом психологического развития человека. Если мама в целом, но об этом мы очень много уже говорили в других картинах тоже, если есть у мамы склонность или проживаемость депрессии во время беременности, это чисто физически влияет на амигдалу, это наша часть мозга, которая регулирует эмоции и стресс, и по факту структурно прошивает мозг ребенка на то, чтобы он был максимально подвержен вот таким состояниям в своей жизни. Сейчас я вернусь к своим записям. Да, про анакардиум и про стромониум я уже говорила, о том, что где-то между ними, в принципе, можно разместить мансинеллу. Есть определенная схожесть с арсеникумом, есть определенная схожесть с гиасциамусом, с тем же самым гидрофобинумом, то есть с лисином, который мы разбирали в последнем эфире, со стафизагрией, с тарентулой. В чем? В том, что в мансинелле тоже присутствует история про нанесение себе вреда. И это тоже является, к сожалению, тенденцией ныне в обществе, где дети этим страдают все больше и больше. У всех перечисленных сейчас препаратов, включая Мансинеллу, есть история с непониманием определенных границ, которые тебе обозначают, что вот здесь находишься ты, а за рамками этих границ находится все остальное, и вообще как бы как эти границы с одной стороны защищать, с другой стороны как не переходить чужие границы. В общем, размазанность вот этого вот понимания, что есть что в этом мире, что такое хорошо, что такое плохо, условно. В случае с Мансинеллой, и об этом я, по-моему, уже говорила в предыдущих эфирах, тема с нанесением себе вреда, будь то там, когда режут себе вены или каким-то образом там причиняют себе физический вред, это, как правило, будет следствием повтора такого поведения со стороны какого-то авторитета. То есть, когда вот подростки смотрят за каким-нибудь там, я не знаю, условным Моргенштерном, в кавычках, нарицательным, да, назовем это, и потом идут и повторяют это и делают то же самое. Вот это будет четкая картина именно Мансинеллы. Почему? Потому что вот эта размытость собственных границ, отсутствие жесткой, четкой своей идентичности приводит к тому, что, ну, в общем, любое деструктивное влияние, оно как-то вот ложится, как масло на бутерброд, и, что называется, дает свои плоды и ростки. Так, значит, еще есть тема того, что есть такая рубрика «Страх гомосексуальности». И очень много кейсов, в которых картина Мансинеллы в итоге выигрывает и срабатывает на 100%, вот эта рубрика там очень сильна. Потому что у людей в этой картине повышенная чувствительность, повышенная скромность, как я уже говорила, вот эта вот эмпатичность, симпатия по природе своей, такая вот сердобольность, что делает их в конечном счете достаточно уязвимыми. И если эти проявления все сочетаются в мальчике, со временем у него могут начаться искажения в сторону гомосексуальной своей природы, либо наоборот, в нем закладывается паническая боязнь того, что он может оказаться гомосексуальной направленности. С точки зрения растения Мансинеллы, там в фольклоре, во всяких мифах и легендах это растение ассоциируется с чертовщиной в фольклоре исторически, и так как гомосексуализм во многом в фольклоре разных стран мира тоже ассоциируется с тем же самым, где-то на очень глубоком уровне вот этот панический страх того, что я могу оказаться вот тем самым. Если это присутствует в картине, то этот препарат однозначно нужно где-то себе там помечать, потому что, скорее всего, он будет неплохой опцией. Но это я сейчас просто про одну сторону, естественно, говорю. На одной стороне довольно сложно прописывать и не нужно. На практике статистической Манцинелло в подростковом возрасте чаще всего подходит мужчинам. Ну, картины просто чаще всего проявляются среди подростков-мальчиков. А вот дальше, чуть старше, эта картина чаще всего проявляется среди женщин. Именно уже когда подходит стык вот этого вот смены гормональной у женщины перед менопаузой. Манцинелло числится в рубрике «Сексуальность, нимфомания в женщинах в период менопаузы». Есть такая рубрика вместе с Лахисис и Мурекс. И это уже как бы речь про, соответственно, там женщин 40+. Вот такие вот интересные комбинации. Мальчики в подростковом возрасте и женщины 40+. Имеют некую общность в этих картинах. Ну, об этом можно там, в этом можно глубоко копнуть, но сейчас мы на этом останавливаться не будем, просто оставлю это как данность. С учетом вообще всего, что известно о картине Манцинеллы, вот их этой такой как бы уязвимости, чувствительности, впечатлительности, да, вот впечатлительности каким-то ужастиком, каким-то таким вот деструктивным контентом, прям вот что потрясает человека и запускает какие-то процессы, что у других, например, вообще никак не отложится. Манцинеллу стоило бы добавить в следующей рубрике, как мы уже сказали, болезни от доминирования кого-то над человеком, болезни от страха, поведение такое, когда человек вот за что-то пытается удержаться, как за подол за чей-то, конфуз в части своей идентичности, то есть человек не понимает, кто он, конфуз в части идентичности своей сексуальности, то есть свою ориентацию не до конца понимает, гиперчувствительность, высокая чувствительность в детях, фрустрация от бессонницы, ностальгия по дому, тенденция к нанесению вреда своему телу, то есть про физическое идет речь, болезни от... Вот, так, ребята, у меня такое ощущение, что у меня опять все пропало. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня сейчас. Болезни от. Так, уже вернулась. Окей. Болезни от. А что я, собственно, говорила? Последнее. Говорила я о болезни от доминирования другими, болезни от страхов, поведения, когда человек слишком привязан, чрезмерная привязанность. Говорила я про конфуз в части своей идентичности, конфуз в части своей ориентации, гиперчувствительность в детях, фрустрация от бессонницы я говорила, еще я говорила про ностальгию по дому, и болезни от таких вот потрясающих в плохом смысле там картин, обстоятельств, каких-то грустных историй, фильмов. То есть это человек, который очень сильно этим оказывается потрясен. Тенденция к нанесению вреда своему физическому телу и большая эмпатия. Манцинелло также будет у нас, ну, она есть в рубрике «Страх, что тебя вот заберет, там, я не знаю, дьявол, тебя там одолеет черт, там еще что-то такое вот на этой почве». Или даже не столько страх, сколько просто вот некая такая иллюзия того, что вот так и произойдет. Человек может об этом говорить, что вот там, не знаю, меня там сожрет какая-то сущность, или меня заберет, или что-то со мной такое сделает. Вот такие вот рубрики. Помимо этого я упоминала про, когда люди начинают слышать голоса. Сюда же можно отнести страх привидений, страх призраков. целом состояние, которое может другими квалифицироваться как сумасшествие. Человек может говорить об этом сам, а либо это может быть окружение, которое говорит, ну вот человек сошел с ума. Там у всех свои критерии того, что такое сошел с ума, но вот такие слова часто произносятся, когда речь идет об этой картине. Кстати говоря, если вернуться на секундочку к тому, что мы обсуждали про ориентацию и про потерянность вот мужской части населения там, в подростковый период, да, когда именно у мальчиков эта картина часто проявляется, это тоже как культурный слой того, что у общества есть какие-то очень жесткие ожидания того, как должен вести себя мужчина, как он должен себя проявлять, каким он должен быть, как он должен чувствовать, думать. Это очень жесткие рамки, и если человек по своей природе имеет чуть более чувственную натуру, чуть более мягкую, то он начинает чувствовать себя неуделом, начинает чувствовать себя, что он не оправдывает ожидания коллектива, и это очень сильно выбивает почву из-под ног, потому что он погружается в очень деструктивные состояния эмоций, это начинает сказываться на его там, академических успехах, на работе, там, вот этот дисбаланс, который он чувствует внутри себя с тем, что он внешне должен проецировать, в общем, постепенно будет только усугубляться. Так. Уже не первый раз слышу, что препараты, которые помогают при определенном состоянии, нет в репертуаре в этой рубрике. Тогда получается, что при репертуаризации, если брать эту рубрику, вот этот препарат не выйдет. У меня была послеродовая депрессия, у меня началась сепия без эффекта. Сейчас узнаю себя в картине магнезия муриатики. Да. Ребята, ну, что я могу сказать? Вот такова жизнь. Репертории – это книги, написанные людьми на абсолютно клиническом опыте. То есть никто не прилетел на голубом вертолете, не передал нам скрижали, так сказать, на которых вот весь репертуар. Люди писали это, и большое им спасибо за то, что они сделали то, что они сделали, потому что, естественно, там, ну, условно, там 98,5% в репертуаре ровно того, что там должно быть, и популируется, кстати, по сей день. Каждое новое издание репертория, оно учитывает кейсы, которые были там за много лет, или даже не за много лет, но они популируют это. То есть, например, те люди, те специалисты, которые пользуются онлайн-репертуриями, онлайн-материя-медиками, системами, разбирая в рамках этих систем свои кейсы, там, вводя какие-то рубрики, там, симптоматику, проводя какой-то анализ, они дают разрешение на то, что их кейсы популируют репертуарий с точки зрения того, что потом этот человек прописывает, там, что за назначение он сделал, делает какой-то follow-up. То есть это целая большая работа. Ну, вот не на 100% это так. И тем более я, вот видите, зарываюсь в какие-то дебри, отыскиваю какие-то вот такие вот нюансные вещи, рассказываю о них в своих эфирах, потому что просто взять и рассказать вам, там, я не знаю, материя медика, там, как бы за основными авторами, ну, это вы все можете купить эти книги, прочитать их, ничего интересного в этом не будет тогда, зачем я веду этот канал. Мы здесь разбираем такие вот всякие вот, вот кривые, косые вещи, которые не лежат вот ровненько, аккуратненько. За них в основном там, как бы, большинство гомеопатов не берутся, потому что с этим как бы, да ну нафиг, вот есть там четко понятные прямоугольные там форматы, вот такие полихресты, вот с ними мы работаем и все счастливы. Но, как во всем, есть всегда некие, так сказать, пространства для улучшения, углубления. Вот мы как можем, как я могу, я тоже, как бы, я тоже не голубой вертолет, скрижали во мне никто не вшивал. Вот то, что как бы проходит через меня, то проходит. Я, скорее всего, тоже миллион всего, естественно, забываю, и не все могу в моменте о всех препаратах рассказать, но... Дорогу осилит идущий, мы все вместе идем по этой дороге. Вот хорошо, что вы сейчас, да, возвращаясь к комментарию про пострадовую депрессию, хорошо, что вы сейчас услышали об этом. Вы можете вот проанализировать, возможно, эта картина до сих пор проигрывается в вас или в вашем ребенке. Соответственно, вы можете себе помочь. А значит, все не зря, значит, хорошо, что сегодня мы об этом говорим, и это прекрасно. Первый прямой эфир по гомеопатии много откликнулось в препарате магнезиум. Ура! У нас такое часто. Приходите чаще на эфиры. Так, идем дальше. Нам сегодня нужно успеть. Успеваем дальше. Переходим мы к прекрасному, чудесному Меркуриусу. Меркуриус Вивус. Опять же, Меркуриус. Кстати, кто-нибудь напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня, потому что опять у меня зафризились все комментарии, и я не очень уверена вообще, работает ли что-нибудь. Слышно. Окей, хорошо. Меркуриус. Опять мы будем говорить про семейство. Меркуриус Карасивус, Меркуриус Цианатус, Меркуриус Дульсис, Меркуриус Солубилис и Меркуриус Вивус как корень и ключ всего этого семейства. О нем, собственно, в основном мы будем говорить. Основные два, собственно, даже не один, а вот у нас есть Меркуриус Вивус, есть Меркуриус Солубилис. Эти два основные дериватива обычно гомеопатами берутся в работу. Есть еще там всякие разные истории Iodatus Flavus, есть Iodatus Rubra, это там правосторонние инфекции, левосторонние инфекции. Они как бы вообще очень мало там исследованы и изучены. Вернемся мы как бы к основной сути, да, вот этого семейства. Значит, если говорить про доктрину, да, которые гомеопатические тексты говорят про Меркуриус, это история, как бы это выразить получше, история про... Когда, вот знаете, сложно что-то пришпилить, сложно вот полностью объять, то есть такая вот утекаемость, скрытность, качество того, что эту картину очень сложно в полном объеме вот поймать, то есть он убегает. Это как вот если вы разобьете градусник ртутный, и вот эти шарики, да, разбегаются по всему полу, сколько ты там не пытаешься их собрать, они вот в прямом смысле как будто убегают от человеческих рук, и вот просто вот по всей там, по всей поверхности, по всему пространству разбегаются. Вот эта суть ртути в картине, это является основополагающей сутью из самой картины гомеопатического препарата. Здесь еще можно впору вообще вспомнить про, собственно, планету нашу замечательную Меркурий, особенно Меркурий в ретрограде, нарицательная формула, которую многие используют, но многие даже и не понимают до конца, что это значит, но в любом случае Меркурий в ретрограде – это в первую очередь про что? Про поломанные коммуникации между людьми, про сложные коммуникации между людьми, про какие-то разрывы, перерывы, надрывы, надломы, вот когда что-то вот как бы круг в квадрат пытается вставиться. Поэтому, и как мы видим, Меркурий с точки зрения планетарных каких-то энергий, это все то же самое, что снаружи, то и внутри, что сверху, то и снизу. Мы в каком-то эфире говорили про историю алекситимии. Это когда человек не может словесно высказать свои эмоции, если дословно с греческого перевести это. И впервые в каких-то текстах упоминание об этом состоянии было в 70-х дано. Вот это вот дефицит эмоциональной экспрессии, назовем это так, то есть вот эмоциональный человек вот, ну, как бы словесно не выражает даже там на 10% то, что на самом деле испытывает внутри. И это ключевое тоже ко всем картинам препаратов Меркуриуса. Естественно, что такая закупорка и неспособность выразить свои эмоции приводит к психосоматическим всяким проблемам, приводит к прибеганию к алкоголизму, к всяким зависимостям от наркотических веществ. В том числе будет являться следствием посттравматичных каких-то расстройств. Часто человек в этой картине прибегает к алкоголю как раз-таки для того, чтобы помочь себе немножечко развязать речь и преодолеть свою вот эту такую очень глубокую скромность и скрытность. Хотя внешне может казаться, что человек очень уверенный в себе, очень такой волевой, там, в общем, такой как бы действенный, активный. Но когда я говорю о отсутствии или дефиците эмоциональной экспрессии, это не значит, что человек сидит в углу, там, ни с кем не общается. Он может быть очень действенным, активным, там, вообще занимать много пространства собой. Вот он приходит в помещение, вот такие пациенты, они когда приходят, и все, вот ощущение, что он занял каждый угол вот вообще в этом помещении. При этом он, тем не менее, может страдать очень сильно от дефицита той самой эмоциональной экспрессии, потому что вот он просто вот не выражает свои эмоции особенно никак, и такой как бы очень четкий, ровный, даже в чем-то будет казаться жесткий человек. На самом деле человек от этого будет страдать внутри очень сильно, потому что у него будет, во-первых, очень плохо в плане взаимоотношений, когда к нему будут обращаться за его эмоциями. То есть типичная ситуация: мужчина в картине «Меркуриус», женщина там в любой другой картине, но в какой-то момент она от него там трясет его как грушу, требует от него каких-то эмоций, он не может эти эмоции ей дать, хотя очень хочет, но он не понимает, где он должен их вообще там отрыть, как это все транслировать, он может даже как бы где-то что-то и чувствовать, но, в общем, для него это просто вот адский ад, потому что очень сложно артикулировать это, он может быть очень сбит с толку какими-то вопросами относительно его эмоций, там, скажи мне, о чем ты думаешь. Ну, это даже не про то, о чем ты думаешь, а вот именно там, давай поговорим о чувствах, об эмоциях, все, вот просто застрелите его, это вообще как бы там совершенно бесперспективный вариант. У него ограниченная способность к слезам, к выявлению своих эмоций через слезы. И достаточно монотонная будет речь. Жесткая такая, как бы казаться сухой, монотонной, равно как и позиции по жизни тоже будут казаться достаточно такими, вот они как бы закостенело, закоренело вот такие, и ни вправо, и ни влево они не смещаются. Очень-очень сложно в социальном контексте в таком случае таким людям приходится, потому что, естественно, ну, как бы мир так или иначе, он базируется плотный на эмоциональной подоплеке. И в итоге вот это внутреннее напряжение, когда под крышечкой просто вот все это закипает от несоответствия, от непонимания, чего от него хотят и как вообще это все дать, может приводить к постепенному развитию ментальных расстройств. То есть когда человек уходит в какое-то свое вообще состояние ментальное и остается там, потому что не может соответствовать тому, что предъявляет ему этот мир. Так, значит, есть такая рубрика интересная, о которой мы говорили, когда мы говорили про гидрофобинум, про лисин. Рубрика звучит так. Фантазия о том, что он находится в аду и испытывает мучения вот эти адские, без возможности описать, что конкретно он чувствует. Ну, то есть это такая вот максимальный уровень невозможности выразить свои эмоции, да, когда ты проживаешь что-то ужасно максимально там кошмарное, но не можешь никак об этом заявить, рассказать, поделиться. Есть еще рубрика «Отвечает медленно», Меркуриус там в жирным шрифтом, дефицит идей, не узнает своих родных или неразборчивая речь. Это вот как бы такие самые распространенные рубрики репертория, где появляется Меркуриус. Или, например, еще рубрика «Заторможенность, не знает, где он находится». Самое интересное, что когда человек начинает принимать препарат, вот ему предписан этот препарат, он начинает его принимать, это один из тех случаев, когда вот эта закупорка с помощью препарата прорывается жизненным потоком и происходит что? Окружающие, это как в случае с карцем и с рядом других препаратов, окружающих ожидает, в общем, увлекательное путешествие в мир нового человека в своей семье, потому что он полностью меняет свое поведение. Человек начинает говорить, начинает очень ярко и по делу высказывать свои мнения, свои эмоции, говорить, что ему нравится, что ему не нравится, что хорошо, что плохо, то, к чему никто не был готов, и то, к чему никто не был приучен, потому что обычно человек всегда молчал и вообще особо никого не нагружал и не мучил какими-то своими претензиями. Причем именно в эмоциональном тоне, то есть не просто по делу, там, слушай, там, вот, не делай так, мне так не нравится, а именно эмоциональная экспрессия открывается. То есть тут как бы всем нужно пристегнуть ремни. Есть еще один интересный симптом – заикание, который фактически на физике отображает вот эту самую сложность коммуницировать себя. Рубрика «Речь». Заикание, запинание, жирным шрифтом Меркуриус там появляется, помимо белодоны, каустикума, там нуксвомика еще есть, стромониум, ряд других. Но вот заикание – это фактически как просто физическая проекция вот этой вот неспособности выразить себя, будь то ментально, либо эмоционально. Меркуриус – это, естественно, сифилитический препарат. Если, в принципе, представить себе человека, который там отравился ртутью, это, в общем, будет такой как бы процесс достаточно интенсивный, разложение тканей. И как любой сифилитический препарат, Меркуриус сильно ухудшается в своем состоянии в темное время суток, в темное время года, то есть переключение там на зиму или переключение на вечер-ночь может становиться триггером. Ну и как все сифилитические картины, они обычно очень глубоко сидящие, то есть это не какие-то верхние пласты, с ними придется работать дольше, чем, например, с какими-то другими картинами, которые более на поверхности, и, соответственно, они вырабатываются быстрее и отходят быстрее и легче. Но интересно, что помимо сифилитического миазма, Меркуриус все-таки можно отнести и к сикозу. Вот за счет того, что если речь идет, например, про кожные поражения, то в Меркуриусе это будет такое вот как бы, как вот напалмом разлилось по коже вот это поражение в виде каких-то там высыпаний или в виде дерматитов или в виде там фурункулов, и все это будет гноиться. Все это будет выделение давать, то есть как бы вот это вот такое прорывное вулканическое происходить. Ну и история с сложностью в обучении, то есть сниженная обучаемость, такое вот поведение «оставьте меня все в покое», чем-то это будет похоже на тую. В этой части это больше сикозная история. Как я уже сказала, возвращаясь к теме неспособности эмоционально как бы себя выражать, в итоге приводит к тому, что так, может так, одну секунду. А я не могу сейчас ответить, одну секунду. Так, момент, сейчас. Так, я вернулась, да, у меня был звонок, разобрались, продолжаем дальше. Значит, говорила я о том, что со стороны люди в картине Меркуриуса могут выглядеть очень бесчувственными, да, но на физическом уровне они будут максимально реактивными. То есть это как будто компенсаторика того, что эмоционально все заморожено, физически реакция молниеносная. То есть это просто вот при малейшем изменении температуры на улице или в доме, при малейшем изменении погоды, при изменении, там, вот, при смене дня на сумерки на ночь, вот это вот все дает молниеносные реакции на уровне физического тела. Значит, С точки зрения триггеров, которые могут привести к тому, что человек вообще закрывается полностью в себе и, так сказать, уходит в какую-то свою там реальность. Алекситимия, да. Это к вопросу про комментарий. Значит, основные эмоциональные триггеры, которые могут запустить определенные процессы искажения в картине Меркуриуса, это у нас страх, причем такой страх, вот, то есть до мозга костей пронизывающий сильный испуг. Опять же, потому что человек, который не может выразить свои эмоции, вот этот триггер, когда человек проживает, да, состояние сильного испуга, но не может никак это там выразить ни с помощью там крика, ни с помощью того, что он потом это проговорит миллион раз, расскажет там друзьям за чашкой чая. Это как, так сказать, интересную историю. Он будет носить это в себе, и это будет иметь длительный эффект, такой пораженческий длительный эффект. С точки зрения других вариантов триггеров, которые запускают картины долгоиграющие, такого долгосрочного плана, это могут быть эмоциональные триггеры, которые повлияли на ребенка в стадию его развития, когда он еще не говорил, то есть до того, как развилась речь. Соответственно, в момент, когда ребенок еще очень маленький, и на него сваливается какое-то травмирующее его обстоятельство, и он не может выразить все свои, вот весь свой спектр эмоций, это задает тон при прочих там всяких других равных вещах тому, что у него начинает надеваться на него вот этот костюм, что что-то с тобой случается, но ты не можешь это никак метаболизировать через речь, через эмоциональный выплеск. Из других триггеров здесь могут быть повреждения головы и чрезмерность в сексе, то есть когда у человека уже во взрослом возрасте уходит он в искажение там какой-то полунимфомании, и на этой почве начинает развиваться картина Меркуриуса. Так, значит, очень-очень плохо реагирует на какое-то противостояние, критику или оценку острую, то есть прям вот не терпят никаких противоречий в свой адрес. Могут уходить в состояние такой достаточно сильной паранойи, то есть, например, может казаться, что все кругом враги, или что вот он окружен врагами, что очень нужно сражаться, бороться, потому что все вокруг, значит, вот что-то замышляют. Может доходить эта паранойя до того, что человек начинает просто плевать людям в лицо или испытывать сильное желание плевать людям в лицо, просто вот идя по улице. Появляется определенная склонность к суицидным мыслям. При этом эти суицидные мысли обычно крутятся либо вокруг открытого окна, когда человек видит открытое окно, ему приходит в голову что-то связанное с тем, что вот я могу туда выйти или могу там, или а что было бы, если бы, либо что-то связанное с колющими, режущими предметами. Кстати, история с постоянным повреждением себя какими-то колющими предметами, будь то ножницами, ножичками, там, я не знаю, щипчиками для ногтей, гвоздями, вообще любыми вот такими вещами, если у человека участилось это, стоит проанализировать и посмотреть, что еще из картины Меркуриуса начинает проявляться. Без вдавания в подробности того, что, естественно, часть аутичного спектра, которая связана с вакцинацией и причем с конкретными вакцинами, в которых есть определенные остаточные содержания той же ртути, связывает Меркуриус очень прочно, пардон, со спектром и через физику тоже. Но здесь, как бы, если говорить именно про аутичные кейсы, прям вот полноценно аутичные, то здесь, ну, тоже, в общем, ограниченность эмоциональная и физическая, нестабильность, плохая коммуникация, неспособность, так сказать, как-то адаптироваться к переменам в окружающей среде. И, естественно, как бы, если речь идет именно про аутичный спектр, который был спровоцирован определенным уколом ртути содержащим, то, соответственно, картина Меркуриус здесь будет основная для того, чтобы это распутывать этот клубочек назад. Очень много сконцентрировано для людей в этой картине вокруг их глотки, вокруг их шеи, вокруг гортани. Почему? Ну, как бы сюрприз, если мы говорим про экспрессию и про заблокированность этой экспрессии, это наша горловая чакра, все, что связано с щитовидкой, невысказанность, неспособность высказывать. Но на физике это может проявляться частыми там инфекциями горла. Я уже говорила про различные деривативы Меркуриуса, которые там в большей степени про инфекции горла правой стороны, там инфекции горла левой стороны, такие как бы нюансные. И да, там пробки в горле, ощущение комка в горле, слизь, стекающая по задней стенке горла. Это не значит, что эти вещи, перечисляемые мной, относятся только к Меркуриусу, но в картине у Меркуриуса все это имеет место быть. Собственно говоря, все эти физические дискомфорты и искажения, они становятся максимально интенсивными как с кожей, так и с глоткой по мере того, как человек накапливает чисто временной такой как бы багаж невысказанности, неспособности артикулировать свои эмоции. Чем дальше он с этим живет, тем хуже ему становится на физическом уровне. Соответственно, когда человек начинает работать с препаратом, постепенно у него разблокируются вот эти каналы, и необходимость через физику до себя достукиваться, она сводится постепенно к минимуму, и симптомы проявления уходят. У Меркуриуса есть еще история, что ему очень сложно возвращаться в воспоминания детства, потому что нет того самого необходимого ресурса, через который он мог бы об этом говорить свободно, как-то там, может быть, там, проявлять какие-то эмоции, там, поплакать или там, покричать, или еще что-то делать. Ресурса этого нет, он заблокирован, соответственно, память тоже, в общем, здесь в хороводе в этом участвует, в том плане, что не способствует возвращению в эти моменты. Человеку сложно туда идти, и кажется, что заблокировано, кажется, что там нечего делать, кажется, что незачем. Ну и, собственно, память наша – это очень основополагающий момент для нашей идентичности, для понимания нас, кто мы есть. У Меркуриуса вот это вот очень сильно смазано, размазано тоже, как бы не дает ему туда пройти, не дает ему в это заглянуть. Про Меркуриус, что еще можно сказать? Но он часто, естественно, назначается в качестве препарата в острых состояниях, но он может быть и таким, ну, условно-конституционным, хотя я не очень люблю этот термин, но, скажем, просто долгоиграющим, хроническое состояние может быть картина Меркуриуса, но в данном случае, если это что-то хроническое, долгоиграющее, у человека просто специалисту будет сложно определить, что это именно Меркуриус, возвращаясь к началу того, что я говорила, потому что он будет как бы вот утекать сквозь пальцы. Сложно будет с учетом неартикуляции эмоциональной и как бы нарушенной коммуникации и такой очень как бы одной картинки снаружи, а внутри происходит что-то другое, сложно за это ухватиться. Но это нужно иметь в виду, и, соответственно, если, например, человек, вот, ну вот невозможно разгадать этот ребус, вот мучаешься, можно посмотреть в сторону Меркуриуса при прочих каких-то индикациях, потому что, скорее всего, это вот он так прячется. Значит, так, сейчас я посмотрю, что у нас там происходит. А, у нас ничего не происходит. Идем дальше, значит. Опять же, серии либо все очень внимательно слушают, либо все уже не слушают. В остром состоянии Меркуриус какой потенциал назначает и сколько по времени? Это очень индивидуально. В остром состоянии его можно назначать и 30C, и 200C. Ну, в основном эти две потенции, а вот сколько по времени, это сильно зависит от кейса и от того, с чем конкретно вы работаете в плане Меркуриуса. Если ребенку 7-летнему нравится игра Minecraft, Roblox, всяческие страшилки, а я осознаю, что это вредно, и говорит о его предпочтениях, я согласна, что влияет на психику, хочу свести на нет, с помощью гомеопатии, возможно, это почистить, перейти в нормальное состояние. В смысле? Нет. С помощью гомеопатии вы можете помочь себе для того, чтобы встать в роль своего, собственно, вот того самого родителя, не своего, а его родителя. И, в общем, поставить вещи на свои места и ограничить человеку семилетнему. Семилетнему это вот просто вообще не вариант, ребят. Есть курсы, например, программирования в Roblox, но они, как правило, от 7 лет и так далее, но там это не ты сам себе предоставлен, это вот ты под курированием преподавателя занимаешься программированием, это другое. Вот эта тема с Roblox и Майнкрафтом в 7 лет, это просто вы должны четко совершенно объяснить, что ваше решение вот такое, что даже если человек не способен это понять, а он не способен это понять, он будет делать так, как вы сказали. Просто потому что, ну, слушайте, ну, это все равно, что смотреть на то, как ваш ребенок колет героин и говорить, ну, да, я, конечно, понимаю, что ему это не очень классно, но вот как же быть, все вокруг на игле. Решайте этот вопрос. Дело в том, что вокруг дети играют в это. Это, и знаете что, ничего страшного. Вот у меня ребенку старшему 9 лет, он тоже обожает Майнкрафт с точки зрения там построить что-нибудь, но, например, у него есть регулярный, там, периодический, но кратковременный доступ непосредственно к тому, чтобы самому что-то конструировать, но у него нет доступа к этим роликам на Ютубе от всех этих вот персонажей одиозных. Ему четко сказано, что совершенно мне все равно, кто там делает что, у меня ответственность за него, как за ребенка, и это недопустимо. И я ему объяснила в том числе, как это влияет на его мозг, к чему это приводит, поделилась пару кейсами, как бы анонимно, естественно, своих пациентов, у которых вот дети находятся в состоянии маниакальной депрессии из-за этого. Это его очень впечатлило, объяснила, что это все не голословно. Да, нужно объяснять детям, но иногда нужно просто ставить, так сказать, ногу на пол, громко ее топать и говорить, будет вот так. Что бы ни происходило с детьми вокруг, это ваша ответственность. В школе на переменах смотрят чужой телефон, окей, это вы никак не можете контролировать. Но практика показывает, что когда у ребенка возникает привычка к тому, что это не его история, даже если он где-то на переменах что-то там перехватывает и смотрит в чужих телефонах, это там в миллионы раз меньше влияет на него, чем когда у него есть к этому доступ через свои гаджеты, а потому что есть у всех. Берите на себя ответственность за свою роль родителей, и не надо перекидывать это на то, что вот у всех, как я буду. Это тот же самый разговор, который был у меня с вами лет 8 назад, когда мне все говорили, Катя, но все же едят там, я не знаю, что-то. Как мне сделать так, чтобы мой ребенок это не ел? Берете и делаете. И да, он может иногда это где-то съесть, но у ребенка вырабатывается привычка и понимание того, что для него окей, что для него не окей. Поверьте, это работает так с абсолютно всем. И еще раз, кстати, повторю, что сам по себе Майнкрафт как игра, она на самом деле достаточно развивающая. Тут больше проблема в том, что, а, нужно регулировать и лимитировать время, б, возраст, 7 лет – это не возраст для Майнкрафта и не возраст для Роблокса, там, ближе к 9 еще куда ни шло. И это можно давать детям через уроки программирования, где они в это погружаются именно со стороны как бы логики, созидательных каких-то вещей. Но ведь вся проблема в том, что у детей, погружающихся в Майнкрафт бесконтрольно, у них это все дальше выливается вот в эти вот наблюдения за видео, где кто-то другой что-то делает, этот вот монотонный голос. Я просто вот сама в это окунулась, погрузилась, мне стало интересно, что же там так цепляет. Ну, мне стало все понятно. Это просто такая как бы полунаркотическая зависимость. Я считаю, что тех, кто ведет эти каналы на Ютубе, просто нужно отдать как минимум под административную ответственность, потому что они в прямом смысле уничтожают психику целого поколения тем, что они делают, и, скорее всего, даже не осознают, что они это делают, а в большей степени, наверное, им просто абсолютно все равно. Вот об этом речь, что просто вот за последние там 2 месяца условно у меня, наверное, кейсов 5 состояние, ну, просто критически близко к суицидному у детей 7, 8, 9, 10 лет, где у людей, у детей просто, ну, совершенно не справляется психика, и в корне этого находится триггер вот такие, вот такой вот впечатлительности от просматриваемого контента через в том числе вот эти игры. Это просто вот вдруг наступил момент, когда стали попадаться люди с вот такими вот запросами, и начинаешь смотреть и говоришь, ребят, ну как так, вы просите гомеопатической поддержки, а у вас ребенок сидит, вот все необходимое, так сказать, желанное ему время, вот в этом всем он просто с ума сходит, у него не справляется психика. Поэтому гомеопатия гомеопатия, но нужно как бы вещи расставлять на места. Так, идем дальше. Хочу все-таки успеть сегодня как минимум еще один препарат. Посмотрим, возможно, успеем все 5-6, которые, в общем, были запланированы. Следующий у нас по списку Натмур, о котором мы говорили очень много в предыдущих там блоках эфиров, где мы просто вот теорию препаратов разбирали. Про Натмур был отдельный эфир, можно его переслушать. Там очень много по общей материи медика. А здесь мы что, про что поговорим? Здесь мы проговорим, во-первых, что Натмур – это тоже часть некого букета семейного, да, это один из деривативов наравне с натрум арсеникосум, натрум карбоникум, фосфорикум, силикатой сульфурикум. Вот такие есть еще другие деривативы, хотя в большей степени, конечно, все знакомы именно с Натмуром. Что касается деривативов, которые чаще всего всплывают, ну, в первую очередь, как я сказала, это самуриатикум, наверное, можно выделить сульфурикум и карбоникум как второй и третий, так сказать, по важности. Но натмур, естественно, это основной полихрест из всей этой группы натрум, да. Вот я училась в гомеопатии в Великобритании, и там про натмур всегда говорится очень много, выделяется, как бы наделяется этот препарат большой важностью, потому что на самом деле коллективно назначения натмура в UK очень частые. И, в общем-то, это не случайно, потому что население Великобритании очень эмблематично с картиной этого препарата с точки зрения своего общего состояния. То есть это определенное состояние интроверта, который становится интровертом в результате эмоциональной поврежденности, эмоциональной травмы. То есть это вот рубрика болезни от несложившейся там несчастной любви. И как раз-таки вот постоянное пережевывание внутри себя каких-то прошлых событий, с которыми никак не можешь согласиться. Коллективно, если рассмотреть историю той же Великобритании, это и про падение империи, про разрушение, так сказать, былой мощи, про, с другой стороны, то, что эта империя творила по всем частям света, и пережитки кармические, в том числе этого, на коллективе текущего населения тоже сказываются. Все вот эти эмоциональные раздраи, которые были причинены в разных частях света той самой империи, в итоге теперь как бы возвращаются вот этим эмоциональным бумерангом. У карбоникума, натрум карбоникум, это больше про такую как бы гиперчувствительность на всех уровнях, вот аллергичность, там проявления депрессивные в случае каких-то неправильных там приемов пищи, что-то такое более трепетно-чувствительное на поверхности лежащее. У натрум сульфурикум депрессия глубже намного, чем у карбоникум и у муриатикум. Это больше такое как бы история про биполярное расстройство, расстройство сна. И в данном случае тогда, если у человека действительно настолько глубоко сидящее депрессивное состояние, в том числе расстройство сна, в рамках этой депрессии будут лучше откликаться на именно сульфурикум, чем, например, на стандартный натрум-муриатикум, хотя вроде бы все симптомы будут подходить под натмур. Все эти препараты достаточно замкнуты, закрыты по своей природе, то есть вот эта интровертность, она проявляется сквозной линией через все семейство, но из всех вот этих основных троих сульфурикум наиболее закрытый и в целом, наверное, будет, если не самым, то один из наиболее закрытых картин во всей материи медика. То есть туда можно, в принципе, там, для сравнения поставить тот же Меркуриус, можно поставить Тую, калий карбоникум, челидониум, как такие важные альтернативы. Но в целом натрум сульфурикум такой максимальный интроверт, максимально закрытый, непробиваемый, непонятный со стороны, очень-очень-очень скрытный. И картина сульфурикума, вот эта глубинная депрессия и очень сильная интровертность может быть и чаще всего возникает на триггер травмы головы в любом возрасте, там, в младенчестве, в детстве, неважно. У сульфурикума за счет того, что это очень сильное состояние такого вот, даже не столько заземления, сколько когда просто человек вкопался по колени вообще в землю, у него истеричность никогда не достигает интенсивности, как у карбоникума или у муриатикума. Потому что, несмотря на, опять же, вот как бы общую закрытость, у муриатикума может развиваться какая-то маниатическая история, и психозная, и параноидальная. Они в картине сульфурикума не проявляются, но и натрум карбоникум, и натрум муриатикум появляются в рубрике шизофрения, хотя не появляются в рубрике паранойя. Если бы у натрума сульфурикума был какой-то очень-очень такой, знаете, 5D внутренний мир, в который он мог бы там убежать от реальности, погрузиться, у него не было бы необходимости, не то что необходимости, ему он не скатывался бы в такие глубинные, глубокие, темные депрессии, потому что он вот закрылся бы в своем мирке, но этот мирок, он, будучи каким-то таким очень многоуровневым, там, цветным, интересным, разнообразным, просто вот человек жил бы в своем мире, в этой своей интровертности и прекрасно бы себя чувствовал. Но за неимением вот такого вот многоуровневого, там, я не знаю, 5D внутреннего мира, в итоге человек скатывается, прячась от внешнего мира, он неизбежно как бы стекает в такие вот омуты очень черные, где он находится в депрессивном состоянии. Равно как и с Меркуриусом, когда назначают натрумы, натрум сульфурикум в частности, если уж мы говорим про эту глубокую депрессию, у человека начинает проявляться экспрессия, он начинает выражать себя. Когда человек не выражает себя, у него очень часто такие проявления, как артрит, как астма, и вот при приеме натрум сульфурикум, эти проявления, по мере того, как растет экспрессия, эти физические проявления начинают уходить. Уходит вот это состояние отчаяния внутреннее, да, вот это вот основополагающее для картины, которое в итоге могло бы привести фактически к суициду. Кстати, в рубрике «Предрасположенность к суициду» фигурирует натрум карбоникум. Просто обычным текстом натмур там фигурирует курсивом, и натсульф фигурирует там жирным шрифтом. То есть все три они там представлены, но как бы разный вес им выделен. Соответственно, это просто как репрезентация того, насколько глубже и более фундаментальнее вот это чувство депрессии, оторванности, потерянности и закрытости вообще от всего. Вот как, какой градус этого у этих трех препаратов этого семейства. Естественно, будет страдать кишечник с такими вот закупорками эмоциональными, с такими отчужденностями и оторванностями от окружающей реальности, потому что, как мы знаем, кишечник у нас связан с мозговой деятельностью напрямую, как мы уже говорили, тут и блуждающий нерв тоже будет у нас играть роль того, почему кишечник будет в дисбалансе, и отсутствие определенных нейротрансмиттеров, а точнее не отсутствие, а их дефицит. То же самое, та же история с серотонином, который будет в дефиците, и будет приводить к этим же самым нарушениям в работе, либо к диареям, либо наоборот в более таком сухом, неприятном стуле, нерегулярном, который будет доставлять очень такие болезненные ощущения. При этом у Натсульф есть интересная рубрика, точнее, Натсульф находится в рубрике, которая очень такая как бы специфическая для него, радость после опорожнения. То есть с учетом определенной закрытости и непроявленности, как минимум проявленность через достаточно там, эффективное упражнение в моменте будет вызывать вот это вот эмоциональное облегчение и даже радость. Потому что вот в этой рубрике радость после упражнения, после стула, надсульф – это единственный препарат, который в этой рубрике вообще прописан. Кожные проявления в данном случае будут прямым отражением внутренней вот этой фрустрации. Фрустрации как на уровне физики, когда вот есть вот эта вот перекрученность, перекореженность работы кишечного тракта, ну и эмоциональная, естественно, перекрученность внутри себя тоже, которая абсолютно вот как бы как за каменной стеной от всех спрятана. В целом, основной эффект от всего семейства натрумов, и в частности от натрума уреатикум, это снятие с человека с этой вот остроты состояния, что ты между молотом и наковальней. То есть мало того, что вот как бы ты вот замкнут в этом таком мертвой в этой хватке, ты при этом ничего вовне не показываешь, все это держишь в себе, мучаешься от этого. Триггеры, как правило, такие достаточно весомые, серьезные, как бы далеко уходящие в прошлое, при этом, скорее всего, даже не в твое, а в предков. И вот это ощущение сдавливания, когда со всех сторон, вот куда ни повернись, это давление нестерпимо. При приеме препарата из этой группы, в частности, натмура, первое, что происходит у человека, это его отпускает, он начинает более свободно дышать, он начинает чувствовать, что он вышел из вот этого вот сдавленности между двумя прессами, которые с двух сторон его пытаются раздавить. Так, на сегодня у нас остается еще один кусочек. Все-таки я его договорю, хоть уже 2 часа идет эфир. Но таким образом мы все-таки себе следующий эфир сделаем последним, и будет хорошо. Значит, что еще я вам сегодня хотела рассказать? Хотела рассказать про опиум и про морфинум. Сейчас я гляну быстро, что-то если есть. Читаю ваши комментарии. Да, yes. Окей. Опиум и морфинум. Ну, значит, понятное дело, что речь идет о препаратах, которые у нас производные от субстанции, вызывающие некие наркотические искажения в человеке. Опиум у нас производный из мака. Имеет достаточно сильную, господи, зависимость, короче, вызывает достаточно сильную, и гипнотический, вот слово искала, гипнотический эффект имеет на человека, и, собственно, без относительной гомеопатии сам по себе, само по себе это вещество хорошо исследовано, датируется там очень-очень давними временами еще в Китае, где опиум прекрасно использовался там в разных целях управления сознанием и так далее. В целом, все препараты гомеопатические, которые сделаны из веществ, так или иначе используемых в наркотических целях, у всех у них есть привязка к сильной травме. Это и аналониум, это препарат айваска, да, есть такой препарат, это и каннабис индика, марихуана, каннабис сатива, это и кока на основе кокаина, это и морфинум. Абсолютно все гомеопатические препараты вот такого толка, они в своей картине имеют очень сильную изначальную травму, такое прям вот сильное потрясение. И эта травма, естественно, всегда хронологически происходит до того, как появляется зависимость от наркотиков. Это то, почему, когда мы с вами в теории транспоколенческих травм обсуждали тему зависимости, что это, в общем-то, часть спектра аутичного, равно как и пищевые расстройства, равно как и шизофрения, что-то неочевидное, то, что люди привыкли иначе как бы рассматривать аутичный спектр. Но тем не менее, я вот там говорила, что любая зависимость алкогольная или там, я не знаю, табачная, сахарная, наркотическая, там любая, абсолютно любая зависимость там, от порно, от чего угодно, имеет определенные биохимические подложки, естественно. Но никогда ни одна зависимость не случается вот просто так, вот поблажи, вот там человек характером не вышел и, значит, стал алкоголиком. Это всегда накладывается, и, точнее, не накладывается, а это становится результатом, естественным развитием внутренней сильной боли в человеке, боли, травмы. Поэтому осуждать людей с зависимостью – абсолютно идиотское занятие, свидетельствующее просто об отсутствии понимания вообще природы этого феномена. И понимая какие-то корни этих вещей, нам можно лучше и эффективнее помогать людям в таком состоянии, особенно когда речь идет о наших близких, там, о предыдущих наших поколениях, когда это там люди, родители или дедушки, или там еще кто-то, бабушки, неважно. Потому что с пониманием того, откуда растут ноги, можно, соответственно, лучше помочь. Классика жанра такой сильной-сильной травмы, приводящей к картине, в которой потом нужны один вот из перечисленных таких препаратов на наркотической основе, это когда солдат возвращается с войны, получив там колоссальный там, травмирующий его опыт, и физически травмирующий, и эмоционально-психологически травмирующий, и вот он с этим посттравматичным расстройством, стрессовым возвращается домой, и никто не помогает ему интегрироваться в обычную мирную жизнь. Это происходит сплошь и рядом абсолютно во всех странах, там совершенно неважно, там, в какой части света и мира. Люди в итоге сталкиваются в состоянии, близкое к суициду, или идут на этот суицид, потому что просто не выстроена, к сожалению, профессиональная помощь ветеранам, возвращающимся с боевых действий, для того, чтобы проработать как раз-таки эти травмы и не дать им скатиться либо в зависимость, либо наложить на себя руки. И есть целый ведь у нас, получается, страны, районы, можно сказать, континенты части света, которые в течение многих десятилетий разорваны войной, военными действиями, и, соответственно, дети, вырастающие в этих условиях, перенимают, даже если они напрямую не участвуют и не видят каких-то вот прям совсем прямых ужасов, они перенимают эти травмы от тех своих предков, кто участвовал, кто шел там с оружием, кто подвергался какому-то жуткому насилию там в лагерях беженцев и так далее, и так далее. И, собственно говоря, опиум здесь становится основным препаратом, который разруливает вот эту вот глубоко зарытую травму, полученную от вот таких событий, которая потом может всплывать либо в жизни этого же человека, либо в жизни потомства, если даже вдруг просто человек получает доступ либо к какому-то контенту, схожему с тем, что в свое время послужило там причиной этой травмы, там смотрит какой-то фильм о войне, или какие-нибудь ужасы, или еще что-то. Значит ли это, что фильм о войне смотреть нельзя? Нет, это просто значит, что есть люди, которые перенимают травмы своих предков, и для них подобные вещи будут являться триггерными, для того, чтобы это выходило наружу, и человек уходил в искажение этой картины. Гомеопаты часто спорят о том, что лучше, чтобы человек ушел в большее искажение, проявив картину, или чтобы человек продолжал жить с этой травмой, глубоко зарытой, как мина замедленного действия внутри себя. По факту сейчас вот мы проживаем с вами там год дракона, да, который фактически сейчас к августу уже достигнет своей кульминации и постепенно потом сменится энергией на более спокойные. Но вот это вот нагнетание, которое идет сейчас по раскидыванию всего, что плохо лежит по своим местам, означает, что все больше, все чаще, все интенсивнее у людей по всему миру начинают скрываться вот эти вот как бы такие давно заложенные мины этого действия. выводится в проявленность. От этого очень многих колбасит, от этого очень многих штормит, но проявленность означает возможность это отработать, вывести и идти дальше уже без этого, что крайне-крайне важно. Поэтому палка о двух концах. С одной стороны, давайте вообще никому и никогда не показывать там мемориальные комплексы войны, потому что а вдруг это всколыхнет, не знаю. Вот, кстати, это сейчас не вспомнила разговор в моем чате вчера и сегодня по поводу того, что я упомянула 41-й год и сколько людей на это упоминание откликнулись как на триггер. Но все дело в том, что если мы не будем в это смотреть, во-первых, кому-то нужно в это посмотреть, чтобы помнить, во-вторых, чтобы выровняться, а в-третьих, чтобы увидеть, что, оказывается, в этом есть большой триггер и, соответственно, что-то с этим сделать. Потому что ты можешь прожить всю жизнь, думая, что тебя вообще никак это не касается, потом родить детей, благополучно им это передать, бессознательно, и уже они будут триггериться от каких-то вещей. Чем дальше это от источного, как бы исходного момента триггера, тем сложнее тому потомству будет с этим разбираться. Поэтому, так как мы еще пока не очень далеко находимся от наших дедов, прадедов в меньшей степени, все-таки это пока еще наше поколение, нашего возраста, моего возраста, это наши деды. Соответственно, ну, как бы, ребят, разбираемся с тем, что сильно триггерит, и почему так рьяно многим не хочется смотреть вот в это прошлое, вот в эту историю, вспоминать, визуализировать и прочее. Кейсы очень часто происходят, когда, вот, например, в регионах, там, Ближний Восток, когда люди, там, даже женщины, да, которые напрямую, там, например, не участвуют в каких-то боевых действиях, но видят эту войну близко с собой, память у них блокирует эти вещи, а дальше какие-то новые события, новые витки военные в ее же реальности или картинки или что-то триггерит состояние, ну, то есть там, начиная от полного паралича ментального, когда человек впадает просто в беспамятство совершеннейшее и становится фактически инвалидом, его там определяют в дурдом, всего-навсего, ну, тем не менее, все, что произошло, это человек просто увидел некий образ, некую картину, которая просто триггернула его на то, что он сам проживал, о чем даже не помнил. И именно такие препараты, как опиум, здесь могут, во-первых, выровнять состояние в моменте для того, чтобы у человека приоткрылись нужные дверки памяти, чтобы осознать, что с чем связано и почему такая реакция, а дальше, соответственно, проработав эти прошлые эмоции, выпустив их наружу, вернуться к состоянию самости, что вообще-то как бы вот эти все опыты не определяют меня, не должны, по крайней мере. Классический такой вот симптом картины опиума – это когда после ситуации испуга, то есть вот что-то случилось, вот в этом моменте было очень страшно, страх остается. Он такой как бы долгоиграющий, хронический, постоянная боязнь, постоянное какое-то полупаническое состояние, пугливость. И именно вот происходит реактивация вот этого состояния через триггеры, какие-то визуальные, какие-то картинки или, может быть, какие-то звуки, там, я не знаю, песни, звуки оружия или что-то такое. С этим, кстати, похожа очень картина Стромониума тоже. Когда через какие-то визуальные или звуковые истории на поверхность на проявленную появляются вещи, которые были зарыты глубоко-глубоко в подкорке. У картины опиума могут развиваться физические проявления типа выкидыш, типа определенная поломка в работе мочеполовой системы, когда человек не может до конца опорожнить свой мочевой пузырь, подавленная менструация, то есть когда месяцами менструация не приходит, потом опять пришла, потом опять 4-5 месяцев нет. И все это будет здесь в данном случае являться результатом вот этого внезапного испуга. Ментально мозг становится достаточно таким притупленным, отсутствующим, когда наступает такой ментальный ступор, и, собственно, в рубрике «Ментальный ступор» опиум жирным шрифтом наравне с джилсемиумом и тем самым натмуром, о котором мы только что говорили. Там еще, правда, есть нюкс маската, тоже его упоминали. Есть история про бессознание-кома, рубрика, и ментальная нестабильность, запятая кома, тоже есть такое в репертории, и здесь опиум появляется вместе с хилиборусом. Вот это вот история про такое состояние, которое рубрикой описывается как ментальная нестабильность, бессознательность, кома. С учетом остроты и глубины травмы, полученной человеком, который потом впоследствии оказывается в картине опиума, вот эта вот притупленность ментальная, она в физическом смысле проявляется очень необычным симптомом отсутствия ощущения боли. То есть притупленность ментальная на одной стороне, а на уровне физики человек как бы тоже притуплен за счет того, что он не чувствует болевых ощущений. Болевой порог очень высокий. Есть у нас препараты, которые чувствительны к травмирующим всяким состояниям. Это арника, это тот же хилиборус, сакарум, стромониум. И у них у всех тоже присутствует эта история с отсутствием болевых ощущений. Вот как в состоянии шока. У морфинума, наоборот, как бы в оппозиции к опиуму, очень сильная реакция на любое какое-то вот болевое воздействие. Это такой тотальный контраст с опиумом. И, собственно говоря, поэтому морфинум, ну, морфий как препарат в больницах используется как болеутоляющий. И морфинум в гомеопатии тоже история про болеутоление, но не через подавление, а через выработку просто этого искажения наличия этой боли в картине в принципе. Собственно говоря, опиум, как гомеопатический препарат, может служить антидотом обычному морфину, поэтому очень аккуратно нужно, если делается прескрипция человеку, который, например, находится в реанимации или там только что пережил какое-то там хирургическое воздействие или там, я не знаю, по какой-то причине, например, там поздняя стадия онкологии, находится на морфии, если по картине специалист решает прописать опиум, опиум будет отменять действие морфия здесь. Поэтому с этим нужно быть аккуратнее. Да, потому что есть рубрика, которая так и звучит. Обычно, как сказать, обычно болевые ощущения не чувствуются. То есть человек не жалуется на то, что в обычной жизни для другого человека было бы больным. Морфинум хорошо помогает, когда речь идет про опоясывающий лишай, когда история с острой болью межреберной вот этой невралгии, да, где у нас остаются остаточные истории оспенных, ветряночных, да, как бы проявлений. А потом в более старшем возрасте, взрослом возрасте могут проявляться именно вот этими опоясывающими такими раздражениями, которые не столько там чешутся и зудят, сколько именно очень сильно болят. А вот морфинум здесь очень хорошо помогает. И обычно это все уходит корнями в гиперчувствительность к боли деторождения. Причем здесь это может относиться как к матери, которая испытывала эту боль, так и к младенцу, который проживал определенные болевые физические ощущения в процессе родов и, в частности, перенял какую-то часть эмоционального физического раздрая матери, если действительно было очень тяжелое такое как бы вот состояние, болевые очень интенсивные ощущения в процессе родов. Вот это может впоследствии быть триггером сначала там в детстве для проявления ветрянки и больше там позднее для проявления опоясывающего лишая с его вот этим вот колючим, злым таким болевым шоком в районе ребер. Так. С точки зрения, кстати, вот просто сейчас смотрю, у меня здесь помечено, что когда есть болевые состояния, с которыми ничто не справляется, и, например, были уже репертуаризации, которые давали результатом там иперикум, тарентула, и ничего до конца не помогало, то после вот таких вот экспериментов, где отсутствие реакции на препарат, то есть боль не уходит, морфином очень хорошо обычно справляется. С точки зрения других всяких симптомов, значит, у опиума может быть история про невозможность, неспособность испытывать удовольствие, как у эхилибороса. Очень-очень бурная может быть фантазия, но при этом вот как будто есть какое-то такое онемение, в части возможности испытывать какие-то прям чувства о том, что ты видишь, что ты проживаешь, то есть какое-то вот удовольствие получить от этого никак человек не может. И с одной стороны вот такие вот яркие картинки и воображение, и фантазия, и с другой стороны определенное такое как бы фригидность эмоциональная, это такие вот типичные проявления опиума, как контрастность, биполярное такое как бы расстройство, что оба крайние точки спектра, они здесь присутствуют. У опиума и у морфинума в одинаковой степени будет отсутствие каких-то моральных вообще угрызений, моральных там компасов. Они совершенно спокойно могут идти на вранье в любом его проявлении и виде. Это присутствует в рубрике «не знает, что говорит», «не знает, когда говорит правду», как имеет тенденцию говорить неправду, неправдивый. Помимо этого, там еще присутствует вератром альбум, о котором мы поговорим в следующем эфире еще раз, то, что уже говорили в предыдущих. Но опиум здесь жирным шрифтом будет именно как обманывающий, лживый, нечестный. И опиум, и туя будут здесь оба в жирных категориях. Морфинум тоже здесь присутствует, но он будет с другим весом. Выделен не жирным шрифтом в обеих вот этих рубриках, касаемых вот этой вот беспрепятственности в том, что человек говорит неправду и как бы совершенно вообще не моргая глазом. Нарушение сна, апноэ, лунатизм, храп – все это часть картины опиума в том числе, потому что есть другие препараты, в которых это тоже присутствует. Вместе с апис и с лахисис у опиум есть история про, когда начинается обострение, человек засыпает. То есть как бы такое сбегание от обострения своего состояния, будь то ментального или физического, человек уходит в сон. В целом у человека всегда будет такая как бы сонливая история в случае с опиумом, то есть он будет всегда как бы как будто с недостатком этого самого сна. Но одновременно с этим, возвращаясь к биполярности, может быть совершенно взбудораженным вообще ни в одном глазу, как, например, на препарате кофе, как будто действительно человек опился кофе. Всякие истории патологии искажений мозга, будь то эпилепсия или инсульты разного рода, могут хорошо реагировать на опиум, особенно если начинает развиваться состояние человека, как бы, как будто он впадает в кому. То есть вроде бы человек, вот он там, в сознании, функционирует, но вот постепенное замедление, постепенное такое как бы паралич общий, засыпание, проваливание вот в это вот состояние стагнации – может говорить о том, что у человека начинает раскрываться именно эта картина. Ну, собственно говоря, это как если бы человек отравился опиумом, как наркотиком, вот в прямом физическом смысле, у него было бы вот такое состояние. повреждение головы, удар головой в каком-то там раннем детстве или там непосредственно сразу после рождения может тоже дополнять эту картину и приводить к тому, что со временем она будет усугубляться в сторону вот этого опиоидного состояния одурманивания. Кишечник может начать чувствовать себя фактически в параличе, в связи с чем будет проявляться отсутствие позывов. То есть человек не будет хотеть в туалет, не будет идти в туалет, и просто как бы будет абсолютная стагнация. Если говорить про экспериментацию с человеком в плане гомеопатии, если специалист наблюдает, что вот там по средствам репертуаризации установлено уже несколько раз было там разные препараты, и все не работает, нет реакции вообще никакой, ни усугубления, ни там обострения, ни прувинг, просто вот вообще ничего, никак, как будто пустышки. Это тоже может указывать на то, что либо опиум, либо морфинум необходимы здесь как некий ключик, который просто вот вскроет вот этот вот забетонированный пласт для того, чтобы травматичный вот этот вот подложка этот травмы, да, вышла наружу, и уже тогда можно будет более качественно подобрать препарат, который будет непосредственно с этой травмой работать. То есть ими фактически опиумом и морфинумом можно в определенных условиях, как ломом, так сказать, проломить некую стену для того, чтобы дальше пошел процесс и можно было работать с тем, что выйдет наружу. Так, следующий у нас будет Рустокс, да, и у нас получается раз, два, три, четыре и, наверное, шесть штучек у нас на следующий раз останется, но часть из них мы достаточно подробно уже разбирали, поэтому, в общем, я думаю, мы успеем. Фактически мы сегодня сделали 6 препаратов, 5, но 6 это был как бы подробный кейс, который я рассказывала, так что я думаю, что в такое же время мы уложимся. Если я лечу зубы без анестезии, даже глубокий кариес, минор, терапия, при этом боль других частей тела еще ярче, картина не подходит под опиум. А, нет, тут как бы если есть эта история с болевым порогом, она для всех частей тела, не только там для какой-то, а для какого-то кусочка. Зачесались руки в сторону опиума. Да, ну это в общем как раз-таки в контексте того, что мы здесь разбираем, да, транспоколенческие травмы, военные действия, регионы, захваченные этими действиями в течение длительного периода, рекуррентные военные действия на одной и той же земле, поколения, которые происходят вот из этого пространства, логично, что опиум будет для очень многих необходим по разным причинам, либо, как я уже сказала, как такая подковырка, которая сможет крышечку снять и разрешить чему-то пройти дальше на распаковку, либо непосредственно как результат конкретной травмы, связанной вот либо с военными действиями, либо там с впечатлительностью от того, что было видно как-то со стороны. Поэтому, да, неудивительно. Так, ребята, практически 2,5 часа у нас сегодняшний эфир. Такой тяжеленький, но зато я рада, что мы все-таки продвинулись, как должны были. Я вас оставляю на сегодня. И на следующей неделе мы наконец-то закруглим этот цикл последним эфиром, где, как я сказала, нас ожидают еще 6 препаратов материи медики в разрезе именно транспоколенческих историй. Вам хороших выходных летних, отдыхайте, ходите по травке, сидите на солнышке, где бы вы ни были. И до скорой встречи. Всем пока-пока.